Глава 3. Не пропустив еще последней тройки, мой ямщик стал неловко поворачивать и наехал оглоблями на привязанных лошадей. Одна тройка из них шарахнулась, оторвала повод и поскакала в сторону. «Вишь, черт косогласый! Не видит, куда воротит! На людей! Черт!» — принялся ругаться хриплым дребезжащим голосом один невысокий ямщик. Старичок, сколько я мог заключить по голосу и сложению, сидевший в задней тройке, живо выскочил из саней и побежал за лошадьми, продолжая грубо и жестоко бронить моего ямщика. Но лошади не давались. Ямщик побежал за ними, и в одну минуту и лошади, и ямщик скрылись в белой мгле метели. «Василий, давай сюда Буланного, так не поймаешь!» — послышался еще его голос. Один из ямщиков, весьма высокий мужчина, вылез из саней, молча отвязал свою тройку, влез по шлее на одну из лошадей и, хрустя по снегу, спутанным голубцем скрылся по тому же направлению. Мы же с двумя другими тройками, вслед за курьерской, которая, звеня колокольчиком, полной рысью бежала впереди, без дороги пустились дальше. «Как же, поймает», — сказал мой ямщик на того, который побежал ловить лошадей. «Уж коли к лошадям не пошла, значит, оголтелая лошадь. Туда заведет, что и не выйдет». С тех пор, как ямщик мой ехал сзади, он сделался как будто веселее и разговорчивее, чем я, так как мне еще спать не хотелось, разумеется, не преминул воспользоваться. Я стал его расспрашивать, откуда и как, и что он, и скоро узнал, что он земляк мне, тульский, господский, и села Кирпичного, что у них земель мало стало, и совсем хлеб рожать перестали земли самой холеры, что их в семье два брата, третий в солдаты пошел, что хлеба до Рождества не достает и живут заработками, что меньшой брат хозяин в дому, потому что женатый, а сам он вдовец, что из их сел каждый год сюда артели ямщиков ходят, что он хоть и не езжал ямщиком, а пошел на почту, чтоб поддержка брату была, что живет здесь, слава богу, по 120 рублей ассигнациями в год, из которых 100 в семью посылает, и что жить бы хорошо, да кульеры очен на звери, да и народ здесь все ругатель. Ну чего ругался ямщик-то этот? Господи, батюшка, разве я нарочно ему лошадей оборвал? Разве я кому злодей и чего поскакал за ними? Сами бы пришли, а то только лошадей заморит, да и сам пропадет, повторял богобоязненный мужичок. «А это что, чернеется?» — спросил я, замечая несколько черных предметов впереди нас. «А, обоз. То-то любезная езда», — продолжал он, когда мы поравнялись с огромными покрытыми рогожими вазами, шедшими друг за другом на колесах. «Гляди, ни одного человека не видать, все спят. Сама умная лошадь знает, не собьешь ее с дороги никак. Мы тоже езжали с рядою», — прибавил он. «Так знаем». Действительно, странно было смотреть на эти огромные вазы, засыпанные от рогожного, вверху до колес снегом, двигавшиеся совершенно одни. Только в переднем вазу поднялась немного на два пальца покрытая снегом рогожа, и на минуту высунулась оттуда шапка, когда наши колокольчики прозвенели около обоза. Большая пегая лошадь, вытянув шею и напрягши спину, мерно ступала по совершенно занесенной дороге, однообразно качала под побелевшей дугой своей косматой головой и насторожила одно занесенное снегом ухо, когда мы поравнялись с ней. Проехав еще с полчаса, ямщик снова обратился ко мне. «А что, как вы думаете, барин, мы хорошо едем?» «Не знаю», — отвечал я. «Прежде ветер во как был, а теперь мы вовсе под погодой едем». «Нет, мы не туда едем, мы тоже плутаем», — заключил он совершенно спокойно. Видно было, что, несмотря на то, что он был очень трусоват, на миру и смерть красна, он совершенно стал спокоен с тех пор, как нас было много, и не он должен был быть руководителем и ответчиком. Он прихладнокровно делал наблюдение над ошибками передового ямщика, как будто ему до этого ни малейшего дела не было. Действительно, я замечал, что иногда передовая тройка становилась мне в профиль слева, иногда справа. Иногда мне даже казалось, что мы кружимся на очень малом пространстве. Впрочем, это мог быть обман чувств, как и то, что мне казалось иногда, что передовая тройка въезжает на гору или едет по косогору или под гору, тогда как степь была везде ровная. Проехав еще несколько времени, я увидел, как мне показалось далеко, на самом горизонте, черную длинную двигавшуюся полосу, но через минуту мне уже ясно стало, что это был тот же самый обоз, который мы обгоняли. Точно так же снег засыпал скрипучие колеса, из которых некоторые не вертелись даже. Точно так же люди все спали под рогожами. И так же, передовая пегая лошадь, раздувая ноздри, обнюхивала дорогу и настороживала уши. «Вишь, кружили, опять к тому же обозу выехали», — сказал мой ямщик недовольным тоном. Курьерские лошади добрые. То-то он так и гонит дуром. А наши так и вовсе станут, коли так всю ночь проездим». Он прокашлялся. «Вернемся-ка, барин, от греха. Зачем? Куда-нибудь да приедем». «Куда приехать? Уж будем в степи ночевать». «Как метет, господи, батюшка». Хотя меня удивляло то, что передовой ямщик, очевидно, уже потеряв и дорогу, и направление, не отыскивал дороги, а весело прикрикивая, продолжал ехать полной рысой, я уже не хотел отставать от них. «Пошел за ними», — сказал я. Ямщик поохал, но еще неохотнее погонял, чем прежде, и уже больше не заговаривал со мной.